Глава 6. Эпиграф. Кое-кому из собравшихся известно, что в самом начале нашей эпохи я рискнул посетить чародея в Дул-Гул-Дуре и, тайно разведав, чем он занимается, понял, что наши опасения подтвердились. Джон Рональд Руэлл Толкин. Умытый и причесанный Диего перестал походить на жертву пожара, приобретя некоторое сходство с жертвой банных воров. То есть чистый, мокрый и с полотенцем на бедрах вместо одежды. Дополняла образ убийственно-трагическая мина, с которой он не расстался, даже умывшись. То ли до сих пор переживал из-за ссоры с девушкой, то ли стыдно было за драку с товарищем. В любом случае, Ольга чувствовала себя виноватой, но не знала, с какой стороны подойти к пострадавшему, чтобы утешить. Ей-богу, распитие пива в ее комнате не стоило такого скандала. Можно же было просто попросить. «У тебя где-то должна быть моя рубашка, которую я в прошлый раз забыл», — сообщил Диего, поправляя сползающее полотенце.
«Должна», — согласилась Ольга. «Сейчас попробую найти. Она лежала вон в том кресле под моими штанами, но теперь служанка все убрала».
«Кстати, отчего твоя служанка так перепугалась при виде меня? Ты что, мною прислугу запугиваешь?»
«Нет-нет», — поспешила заверить его Ольга, оставляя три дюжины мистралийцев где-то на задворках совести. «Наверное, она тебя не узнала. Или вида твоего испугалась?»
«Да», — грустно согласился Диего, заглядывая в зеркало и приподнимая пальцами свои паленые сосульки. «Есть чего испугаться». Ольга тут же ухватилась за возможность сделать для него хоть что-нибудь утешительное.
«Их надо подстричь. В смысле, подровнять».
«И на что это будет похоже?»
«На то, что и было. Ну, подумаешь, раньше были до лопаток, а теперь до плеч будут. Зато можно будет при желании распущенными носить. Давай, садись, я тебя подровняю».
Диего заколебался, поглядывая то на свое отражение в зеркале, то на ножницы в руках самозваной парикмахерши. Видимо, прикидывал, что страшнее.
«Да чего ты над ними в самом деле трясешься, как раз надеяться над своей косой? Не будешь же ты так ходить?»
«Да нет, конечно», — с сомнением протянул Диего, по-прежнему косясь на ножницы. «Но я подозреваю, что ты раньше никогда не пробовала стричь и намерена на мне учиться». Ольга заверила его, что собирается не стричь, а только равнять. А это уж плевое дело. Она сама себе неоднократно концы равняла. И девчонкам в общаге тоже. А если кабальера желает, то можно и челочку сделать. «Вот этого не надо!» Неожиданно агрессивно отказался кабальеру. «Ты мне еще макушку выстриги, как у мистика».
«А что, челка что-то значит?»
Вздохнула Ольга, не разделявшая его национальной привязанности к распределению причесок по классам. Ее давно подмывало спросить, что делают со своими опознавательными стрижками мистралийцы, когда лысеют с возрастом. Но все к слову не приходилось. Да и неловко. Вдруг на свой счет примет. Обидится, начнет бить себя в грудь и доказывать, что настоящие кабальеры не лысеют. А кто не согласен, тот хочет его обидеть. «Значит», — мрачно ответил Диего и все-таки занял предложенный стул. «Ладно, давай, только не очень коротко».
«Уж как подпалил, так и получится. Главное, не вертись».
Клиент послушно замер и просидел как изваяние все то время, что Ольга сражалась с его испорченной прической. А сражаться пришлось чуть ли не в прямом смысле. Она как-то выпустила из внимания, что собственные волосы, так же, как и Люськины, легко было равнять из-за того, что они тонкие и мягкие. А вот любимый мужчина подобной скудостью прически не страдал. Его густые жесткие патлы постоянно норовили выскочить из пасти ножниц, извернуться, перекоситься и не дать обрезать себя ровно. Хотя Ольга старалась изо всех сил, прямой линии добиться не удалось. Зато получилось не слишком коротко. Повертев головой перед зеркалом, жертва ее парикмахерского искусства с философским смирением изрекла, что могло быть и хуже. А также, что пьяный Эламар мечом сделал бы это ровнее.
«Ну что, напоим Элмара и попросим подровнять?» — предложила Ольга, надеясь хоть немного развеселить угрюмого мистралица. Но тот только отмахнулся. «Так сойдет». Что-то с ним было не так. Просто сам на себя был не похож бедный кабальера. А спрашивать язык не поворачивается. Ведь сама наехала и расстроила. Пока Ольга обдумывала, чем еще утешить и развеселить унылого возлюбленного, в дверь требовательно забарабанили. И все покаянные мысли тут же вылетели из головы. Нет, ну обнаглели совсем. Как к себе домой? Вот сейчас обматерить бы как следует, чтобы полчаса обтекали, кто бы ни стучал. Хоть сама королева. Эх, а почему их в институте учили только литературному языку? Жак, который понимает мистралийский как русский, от души восторгается непереводимыми монологами Диего, а Ольга ни слова разобрать не может. Изложить сии непревзойденные перлы в письменном виде, чтобы она хоть прочесть могла, Жак отказывается под идиотским предлогом, что бумага этого якобы не выдержит. За дверью обнаружился незнакомый господин, весьма солидного и благопристойного вида, на породистой физиономии которого ясно читались негодование и стремление к скандалу. «Где этот недостойный и бесчестный негодяй?» — возмущенно возгласил почтенный кавалер, не утруждая себя даже элементарным приветствием. «Кто?» — тут же ощетинилась Ольга, решив, что любимый Диего опять кому-то не тому нахамил. Ответ возмутил ее до глубины души. Породистый господин имел в виду короля. Нет, что он обозвал его интеллигентнейшее величество развратником и растлителем, Ольга еще могла понять. Мало ли что могут о человеке сказать из политических соображений. Но чтобы короля искали в ее комнате? Змея, которая, по уверению непревзойденного БГ, должна быть у каждой женщины, в мгновение ока пробудилась и недвусмысленно зашипела, роняя с зубов капли яда. «Что?» — угрожающе переспросила Ольга, надеясь, что ей удалось скопировать тот холодно-высокомерный тон, каким Эльвира разговаривает с прислугой. «Я не ослышалась?» Любопытные головы, высунувшиеся из всех ближайших дверей, придали ей уверенности. Как-никак благодарная публика. И она с воодушевлением продолжила. «Какой-то хам имеет наглость врываться в покои к даме и утверждать, будто его величество должен находиться здесь в столь неподобающее время». Почему 4 часа дня было неподобающим временем, Ольга объяснять не стала. Зато ее речь прозвучала очень эффектно. Слегка ошарашенный таким агрессивным отпором неизвестный господин не сразу нашелся, что сказать. И Ольга с еще большим воодушевлением поспешила выплеснуть на беднягу все то, что не досталось перепуганной служанке. «Вы, значит, намекаете, что я принимаю у себя по вечерам женатого мужчину? Вы что, специально тут ломились в мою дверь, чтобы нанести мне оскорбление? Нет, вы слышали, господа и дамы, это хамло, которое врывается в чужие спальни, имеет наглость рассуждать о моем моральном облике. Пользуется тем, что любой уважающий себя мужчина побрезгует вызвать на поединок такую убогую старую калошу». Угрожающее сопение за их спиной и полнейшее падение боевого духа, отразившееся на лице посетителя, еще больше укрепили Ольгину уверенность в себе, и она уже совершенно в наглую объявила. «Я не намерена терпеть подобное оскорбление от каждого затрепанного придворного». Дверь хряпнула перед носом охреневшего визитера, как залп Авроры. Коридор взорвался аплодисментами и одобрительным свистом. Ольга развернулась и решительным толчком в грудь остановила грозного кабальера, двигавшегося спасать ее честь. «Не надо. Живой и посрамленный он мне больше нравится. Тем более ты без штанов». Диего, который был не только без штанов, а и полотенце успел потерять, остановился. Агрессивное выражение на его лице медленно расползлось в улыбку. «Браво!» — наконец сказал он, медленно отмеривая свою долю аплодисментов. «Ты была бесподобна. Запомни это. Вот так с ними и надо. Со всеми».
«С кем?»
— не вполне поняла Ольга. «Можно подумать, к ней каждый день такие придурки в дверь ломятся». «Со всеми, кого ты обычно стесняешься и боишься. с зажравшимися придворными, с надутыми аристократами, с их стервозными дамами. Когда они смотрят на тебя, не надо думать, а вдруг у меня прическа не в порядке, а вдруг я как дура выгляжу, а вдруг они что-то скажут. Надо смотреть в глаза вот так и думать, а мне начхать, что вы думаете о моей прическе и что вы скажете, потому что вы все пыль и грязь, а я...
«Диего!»
— укоризненно перебила Ольга.
«И чем же я тогда буду лучше их?»
«Да всем!» — уверенно заявил мистралец. «Потому что об их прическах ты не думаешь и вообще внимания не обращаешь, во что они одеты, не говоря уж о том, чтобы их наряды обсуждать».
«Да, наверное, я такая. И нет мне цены. Но ты все-таки надень что-нибудь. Хоть мои штаны, а то вдруг зайдет Кира, а ты тут нудизм развел».
«Не хватало еще, чтобы я в женских штанах расхаживал. Уж лучше я свои мокрые надену. Мафей обещал мне принести что-нибудь переодеться и пропал. Забыл, наверное. Кстати, ты не знаешь, эльф так и посещает по вечерам свой священный забор?»
«Я там давно не была, но, судя по поведению Элмара, посещает. А зачем тебе?»
«Может, и не понадобится, но...» Доблестный кабальера замялся. «Ты сможешь с ним поговорить?»
«Смогу, конечно, а зачем?»
Поинтересовалась Ольга, понимая, что Диего, как и все остальные, не посмеет открыто общаться с непутевым прадедушкой, опасаясь, как бы о нем чего не подумали. Даже если необходимость будет самой насущной. «Поклянись, что никому не скажешь!» Тяжко вздохнул мистралец.
«Даже королю?» Подозрительно уточнила Ольга.
«Да нет, король-то как раз спрашивать не станет. Всем остальным». Ольга торжественно поклялась и выжидающе уставилась на бедного возлюбленного, который не торопился с объяснениями, будучи занят натягиванием мокрых штанов. «Понимаешь?» — наконец объяснил он, сопровождая чуть ли не каждое слово тяжким вздохом. «Король пропал».
«То есть как пропал?»
Он Толика все-таки застукал. Толик тут же удрал, но его величество успел сигануть за ним в телепорт. «Никто не знает. Только я, Мафей и Плакса. Мафей берет на себя мэтра Эстрана. А мне достался этот извращенец на заборе. Надо было бы, конечно, Плаксе это поручить, но он после ссоры с Эльвирой и драки со мной до сих пор немного не в себе. Как стемнеет, сходи с эльфом, поговори, будь другом. Пусть поищет, где этот Толик и куда он короля дел».
«Хорошо, схожу обязательно», — пообещала Ольга, потрясенная сенсационной новостью. «Да ты не переживай, найдется король. Что ему Толик сделает, он же мухи не обидит».
Она собиралась привести еще несколько утешительных доводов, но, похоже, день сегодня был полностью пропащий. «Понедельник, что еще скажешь?» Очередные вопли и топот в коридоре могли быть просто следствием ее наезда на породистого господина. Но укротить любопытство Ольга все-таки не смогла. Мимо нее, шурша юбками, трусцой проскакали Вероника и Селия, изо всех сил стараясь не мчаться, сломя голову и не терять достоинства. За ними, смешно подпрыгивая и роняя туфельки, пыталась угнаться Сюань. Детская мордашка хинской невольницы излучала восторг и любопытство.
«Что случилось?» – окликнула ее Ольга.
Сюань на секунду остановилась, подобрала туфельки и, прижав их к груди, радостно сообщила:
«Госпожа Акрилла утопилась!»
После чего босиком припустила по коридору, в 3 секунды догнав и перегнав впереди бегущих.
«Как утопилась?»
– оторопела Ольга, на всякий случай тоже скидывая туфельки.
«В ванне, что ли?»
Камилла, которая только что выплыла из своей комнаты, величественно покачивая плечами и на ходу поправляя прическу, невозмутимо пояснила: «Вечно наши дамы панику создают. Не утопилась, а только побежала топиться».
«Зачем?»
Ольга пристроилась рядом с Камиллой, едва поспевая за ее размашистым шагом. Краем уха она услышала, как Диего вполголоса выругался и тоже двинулся за ними, как был, в мокрых штанах и босиком. Даже, кажется, без оружия. «К нашей Акрилле приехали родители», — невозмутимо мурлыкнула Камилла. «Это как раз ее батюшка, кавалер Танта, ломился к тебе в комнату. Какая-то сволочь ему доложила, что дочурка не уберегла свое хваленое целомудрие. Да еще наплели, будто она беременна от короля. Старый недоумок поверил.
«Так что, из-за этого топиться?»
Ольга, конечно, понимала, что за такие вещи можно огрести от родителей по первое число, раз уж они настолько суровы в подобных вопросах. Но не до такой же степени, чтобы топиться. Нет, действительно, средние века – тупость и мракобесие.
«Совершенно с тобой согласна», – чуть усмехнулась непробиваемая Камила. «Подобный идиотизм и мне не особенно понятен».
«Не особенно понятен?» – вдруг отозвался сзади Диего с неожиданной злостью в голосе. «Злорадные лицемерные стервы! А кто бедную девчонку долбал всю последнюю неделю из-за этого эльфа? Как она раньше не утопилась?» Невежливо оттолкнув Камиллу, он прибавил ходу и скрылся за углом.
«Чего это он?» – без особых обид поинтересовалась дама. «Можно подумать, это ты топиться побежала. Он что, спасать ее собрался?»
«По-твоему, ее не надо спасать?» – обиделась Ольга. «Я и сама спасу, если больше некому окажется. Тоже повод нашла прикалываться».
«Я к тому?» – невозмутимо пояснила Камила. «Что спасать ее не понадобится. Либо у этой романтичной девицы не хватит духу прыгнуть с моста, на который она так решительно направилась, либо там и без вас будет толпа желающих ее спасать». Ольга не особенно поверила в такое обилие потенциальных спасателей, но, как оказалось, житейская мудрость Камиллы не подвела и на этот раз. Выбравшись из дворцовых коридоров на огромный балкон, плавно переходящий в тот самый мост, с которого зимой свалился король, дамы стали свидетелями захватывающего зрелища. Акрилла стояла за перилами моста и, видимо, набиралась духу, а к ней с разных сторон бежали кандидаты в герои. Два стражника, один из придворных магов, незнакомая пожилая дама, вездесущий кавалер Лаврис в одних трусах и Диего, который на фоне Лавриса выглядел вполне прилично. Со стороны библиотеки бежали несколько студентов и лично господин смотритель, но они были еще далеко. Как раз в тот момент, когда Ольга протолкалась сквозь толпу зрителей с намерением выбежать на мост и тоже вмешаться, Акрилла наконец набралась смелости или испугалась толпы спасателей и с оглушительным визгом полетела в темные воды Риссы. Зрители издали дружное «Ах!». Пожилая дама, которая пыталась угнаться за спасателями, рухнула на колени и разрыдалась.
«Смотри-ка, все-таки прыгнула!» – заметил кто-то за спиной у Ольги. В следующий момент зрелище превратилось в чемпионат по прыжкам в воду. У Диего это получилось лучше всех. Грациозной птицей перемахнув через перила, он безукоризненно, без брызг, ушел в воду вниз головой. Громадный тяжелый Лаврис решил не выпендриваться и спрыгнул солдатиком. Молодой маг, путаясь в мантии, полетел вниз, как мешок с картошкой. Один из стражников последовал за ним, забыв в своем героическом порыве, что комплект доспехов не способствует повышению плавучести. «Ставлю 10 на Лавриса», – негромко и деловито произнес в толпе мужской голос, показавшийся Ольге знакомым. Она обернулась и узнала мэтра Мельди, одного из телепортистов. 20 на мистралийца», – тут же отозвалась его соседка, старушка из личной королевской охраны.
«Совести у вас нету, господа», – укоризненно заметил начальник стражи. «Нет, чтоб помочь».
«А чем тут помочь?» – пожал плечами маг. «Левитировать я не умею, ходить по воде тоже, да и в пятой стихии не силен. Единственное, чем тут можно помочь, это сбегать за мистиком, но он и так уже здесь».
«А где он, кстати? Этого недоумка, который собрался утопиться за компанию с дамой, точно придется откачивать, если его кто-то вытащит?»
«Преподобный Чен отправился на первый этаж, чтобы выйти на берег», — сухо пояснила старушка. «Пострадавших будут выносить туда. Не думаю, чтобы кто-то вспорхнул обратно на мост».
Тем временем спасательные операции в воде разворачивались самым успешным образом. Диего все-таки добрался до утопающей дамы первым и теперь направлялся к берегу со своей добычей. Акрилла не сопротивлялась. Либо здорово ушиблась, либо по обыкновению пребывала в обмороке. За ним следовал Лаврис, таща за шиворот стражника, обладателя призового третьего места по прыжкам с моста. Маг благополучно бултыхался, неуверенно пытаясь грести. Похоже, он вообще не умел плавать. Чем он только думал? Бабулька-волшебница усмехнулась и протянула коллеге сухонькую ладошку.
«Гони деньги!»
«И как вы догадались?» — вздохнул Мильди, отсчитывая монеты. Мастер счетов снисходительно похлопала молодого коллегу по плечу.
«Мистралеец легче, проворнее и лучше плавает».
«Но откуда вы это узнали?»
«Ты бы и сам увидел, если бы в тот момент, когда прыгали мужчины, не таращился на девицу, в надежде разглядеть что-нибудь интересное под задравшимся платьем».
Сдав несчастную даму придворному мистику, Диего вернулся к третьему утопающему и, непочтительно ухватив за мантию, поволок к берегу, на ходу оглашая окрестности краткими отрывочными характеристиками умственных способностей некоторых господ, которые прыгают в воду, не раздеваясь и не умея плавать. Лаврис тем временем тоже доволок до берега несостоявшегося кандидата в Чапаевы и во всеуслышание прошелся по его родословной. На самом деле седьмой паладин был жутко расстроен, что такой выдающийся подвиг, как спасение девицы, увели у него из-под носа и сорвался на первого, кто попался под руку. Зрители потихоньку стали рассасываться и перемещаться ближе к месту событий. Для этого надо было вернуться в здание, спуститься на первый этаж и пробежаться немного по парку. Вроде бы и недалеко, но пока Ольга преодолевала указанный маршрут, влекомая растущей толпой зрителей, она явно пропустила что-то важное. Знакомый разгневанный голос, без напряжения заглушавший все остальные, она услышала еще издали. И даже слова некоторые узнала. Неужели стоило так поливать несчастного мага только за то, что он не умеет плавать? Протолкавшись ближе, Ольга поняла, что день сегодня поистине паршивый. И не только для нее. На берегу разгоралось второе действие безумной драмы о несчастной утопленнице. Сама главная героиня истерически рыдала в мантию собрата по несчастью, чуть не утопшего горе-спасателя. И никакая опасность, по-видимому, ей не грозила. А рядом группа мужчин во главе с Лаврисом и придворным мистиком пытались растащить взбешенного мистралийца и не менее взбешенного папеньку-утопленницы. Что они не поделили издали, было не понять, поскольку почтенный кавалер на данный момент рычал что-то невразумительное, а Диего, как всегда в подобных случаях, изъяснялся на родном языке, теми самыми словами, значение которых Ольга не знала. Надежда утихомирить разгневанного возлюбленного была довольно хрупкой, но девушка все-таки решила попытаться и, непочтительно распихивая впереди стоящих зрителей, заторопилась к эпицентру скандала. Кавалер Танта безуспешно пытался обогнуть шустрого мистика, который все время ухитрялся преградить ему дорогу. Срывающимся от злости голосом почтенный отец утопленницы требовал, чтобы его пропустили к этому негодяю, который мешается в чужие дела, оскорбляет порядочных людей и без зазрения совести лапает спасаемых девиц. Два стражника и Лаврис с трудом удерживали за обе руки буйствующего Дона Диего. Ольга даже испугалась, увидев его лицо. Таким своего возлюбленного она еще не видела. Яркие выразительные глаза мистралийца пылали такой безумной ненавистью, словно перед ним был не случайный незнакомый невежа, а как минимум кровный враг, спаливший родную хату. И ни капли здравого разума не было в этих глазах. Ни проблеска мысли. Все застилала слепая ярость. «Пустите!» — кричал он, выдирая правую руку из кольчужных перчаток стражников. «Таких уродов надо убивать на месте! Пустите, я этого выродка самого утоплю!» «Отойди, презренный варвар!» — не унимался оппонент, делая попытку оттолкнуть придворного мистика. «Я покажу этому низкородному оборванцу, как оскорблять дворянина!» Преподобный Чен стерпел подобное обращение с поистине монашеским смирением, но оттолкнуть себя не позволил. Этот невысокий худощавый человек, как уже замечали многие, обладал запасом прочности, которому мог бы позавидовать любой королевский паладин. С легкой руки Ольги придворному мистику прилипло прозвище Шаолинь,
поскольку это было первое, что всплыло у нее в памяти при знакомстве. Так же, как и в случае с Флавиусом, никто не знал, что это такое, но всем нравилось это необычное слово. Тем временем один из стражников упал и теперь висел, вцепившись в бьющегося мистралийца мертвой хваткой.
«Уберите руки!»
Диего добавил несколько слов, которых Ольга не смогла перевести, и продолжал.
«Я этому дворянину недоделанному растолкую, что честь — это не деталь женской анатомии!»
Ольгу довольно бесцеремонно толкнули в спину. И знакомый властный голос холодно поинтересовался, какого демона она стоит столбом и что за непотребство здесь вообще происходит. Похоже, Кира как была не в духе с самого утра, так до сих пор и не успокоилась. Зато появление королевы благотворно подействовало на происходящие события. Зрители почтительно затихли. Кавалер Танта споткнулся, подбирая слова для вразумительного и краткого объяснения своих претензий. Даже бесстыжий Лаврис немного смутился, вспомнив о своем неподобающем виде. Только расходившийся мистралиец, уже ничего не соображавший, продолжал вырываться из рук добровольных миротворцев, крича что-то уж совсем несусветное.
«А ты бы сразу ее на дворцовых воротах повесил, живодер! Уж чести бы прибавилось!»
«Ольга, ты можешь его заткнуть?» Деловито поинтересовалась Кира.
«Я не знаю, как»,
— растерянно призналась Ольга. Королева пожала плечами, бесстрашно подошла вплотную к невменяемому кабальера и парой личных королевских затрещин оборвала его познавательную речь на полуслове.
«Вот так»,
— с легким раздражением прокомментировала она.
«А они еще что-то говорят о женских истериках. Господин Красс, вы можете мне объяснить, что происходит?»
«Так точно, Ваше Величество!»
Браво отрапортовал начальник стражи.
«Госпожа Акрилла намеревалась утопиться, и этот достойный кавалер ее спас».
«Этот мерзавец!»
Начал затихший было отец утопленницы. Но королева неожиданно рявкнула командирским голосом.
«Молчать! И не сметь перебивать, когда королева слушает доклад старшего офицера! Господин Красс! Почему здесь толпа? Чем заняты ваши подчиненные? Почему допустили беспорядки?»
«Будет исправлено, Ваше Величество!»
Не моргнув глазом, пообещал начальник стражи.
«Сию же минуту!»
«Всех участников этого безобразия доставить в кабинет Его Величества!»
Продолжала распоряжаться Кира.
«И пусть объяснят свое поведение лично ему!»
«Кстати!» Она обвела взглядом зрителей, которые уже начали рассасываться.
«Почему я его здесь не вижу?»
«Действительно!» Преподобный Чен слегка просветлел лицом, словно до него наконец дошло, чего ему до сих пор не хватало. «Скандал уже не первую минуту продолжается, а его величества до сих пор нет. Обычно он прибегает в первых рядах, как верно заметил почтенный мэтр Истран». Ольга уже знала, что король не почтит своим присутствием это неподобающее зрелище, но влезать в разговор не стала. Пусть сами разбираются.
«Должен сообщить, Ваше Величество», — продолжал между тем мистик, «что четверым из упомянутых участников требуется медицинская помощь. Вы не возражаете, если они подойдут попозже?»
Диего злобно проворчал, что ему никакая помощь не требуется. «Спасибо Ее Величеству за нежное обхождение. Пусть только попробует еще раз так сделать». А вот кое-кому помощь очень скоро потребуется, если этот кто-то не прикусит язык, а то ответит за свои слова, как подобает мужчине.
«Марать фамильный меч о каждого взорвавшегося хама недостойно дворянина!» — гордо возгласил этот самый кто-то.
Угасший было взор мистралийца снова ожил, засветился недобрым хищным огоньком. Ольга вдруг невольно вспомнила первый вечер их знакомства, когда Диего объяснял, как напугать человека одним взглядом. И ей показалось, что это она, а не предполагаемый противник, видит в глазах мистралийца свою смерть и ничего более. И голос его, ритмичным речитативом отбивающий каждое слово, прозвучал, как тот самый стук судьбы в дверь. «Круг не знает сословий, круг не знает классов. Все равны перед правом круга и долгом круга. Каждый, кто смеет называть себя мужчиной».
«Прекрати!» —
— резко перебила Кира. «Я запрещаю. Он мой подданный, ты у меня на службе, и я запрещаю вам обоим. Отменить мой запрет может только король».
«Я обязательно его об этом попрошу», — не смолчал упрямый кабальеро.
«Никто и не сомневался», — поджала губы королева. «Мэтр Мельди, займитесь делом. Переправьте в кабинет придворного мистика всех, кого укажет преподобный чен. И в первую очередь дона Диего». «Нет, Диего, возражения не принимаются. Твои объяснения будут выслушаны только после хорошей дозы успокоительной микстуры».
«Это если я еще стану что-либо объяснять», — проворчал неисправимый Кантер, но протестовать больше не стал.
Агентство Каппа из всех аналогичных контор считалось самым убогим, невостребованным и бесперспективным. Мир, переживший ядерную войну, был интересен только с теоретической стороны, так как материальная его ценность приближалась к нулю. По уровню развития техники Каппа отставала от Альфы века на два, если не на три. Полезные ископаемые местные жители успели пристроить к делу без посторонней помощи. А добывать то, что осталось в опасных для жизни условиях, желающих не находилось. Контакт с остатками погибающей цивилизации постоянно откладывался. Каждый год такой вариант рассматривался специальной комиссией. И каждый же год благополучно и единогласно проваливался. Официально объявлялось, что соседи еще не готовы к контакту. На самом же деле ни у кого не было желания сажать себе на шею бедного родственника. В настоящее время из солидных организаций участие в судьбе невезучего мира принимали всего две, да и то частично. Институт прикладной генетики, единственный достойный упоминания спонсор, и Святая Католическая Церковь. Генетиков интересовали не стандартные мутации, а святых отцов – потенциальное опасство. Ежеквартально на католическую миссию учиняли набег контролирующие органы, опасавшиеся преждевременного контакта, и каждый раз удалялись несолоно хлебавши. Различных религиозных сект на Каппе было множество. Местные жители весьма смутно помнили собственную историю и культуру, а заодно и географию, так что до сих пор никто не высказал сомнений, существовали ли вообще в их мире город Иерусалим и прочие библейские достопримечательности. Помимо упомянутых организаций, интерес к миру Каппа проявляли несколько особо фанатичных энтузиастов – экологи, археологи и этнографы. Наведывались и некоторые коллекционеры, которые всегда обижались, если их называли мародерами. Настолько сильно обижались, что оказывали вооруженное сопротивление полевым агентам, пытавшимся пресекать их полулегальную деятельность. Нелегкий, опасный и вредный для здоровья труд агентов оплачивался довольно скудно, насколько могло себе позволить учреждение с ограниченным бюджетом. Однако кого попало с улицы и господ с сомнительным прошлым, туда все же не брали. В результате сотрудники агентства Каппа представляли собой сборище бедных, но честных неудачников, хронически обиженных на судьбу и свято убежденных, что жизнь – дерьмо и нет в жизни не то что счастья, а элементарной справедливости. Великолепный образец этой части человечества восседал в настоящий момент на кухне у Дэна, неприязненным взором из-под лобья, изучая только что вошедшего регионального координатора. Если верно утверждение, что на детях великих людей природа отдыхает, то на Викторе Кангреме, единственном чаде знаменитого барда, она не просто отдохнула, а выспалась на три поколения вперед. И не дала бедняге ни таланта, ни везения, ни легкого характера, помогающего первые два несчастья презреть и радоваться тому, что есть.
А сказать, что обленившаяся природа не дала Витьке совсем ничего, было бы несправедливо, ибо ни здоровьем, ни умом он обделен не был. Хотя на первый взгляд старинный друг Дэна производил впечатление мордастой и мускулистой гориллы, был он очень даже не дурак, и из академии его выгоняли 4 раза отнюдь не за плохие оценки. Прославленный скандалист и забияка, он все же никогда не отличался черствостью и жестокостью. Напротив, каждый раз очень тяжело переживал очередную несчастную любовь, что иногда выливалось в недопустимые крайности. Например, на 2-м курсе он чуть не наложил на себя руки именно по этой причине. А вот 10 лет спустя отчаянный Витька после развода сел на 1,5 года в тюрьму за нанесение побоев адвокату бывшей жены, ее новому избраннику и заодно собственному адвокату. А чего он в самом деле? Сначала дело просрал, потом под руку подвернулся не в тот момент. В работе Витьке везло еще меньше, чем в личной жизни. Начав свой трудовой путь с грандиозной авиакатастрофы, за что его тут же выгнали с лишением лицензии, младший Кангрим сменил множество профессий и занятий, начиная с боев без правил, стоивших ему зубов и селезенки, и заканчивая фантастической прозой, над которой до сих пор потешались все знакомые. Годам к 40 он остепенился и прибился к агентству Каппа, где и трудился по сей день. То ли понравилось, то ли махнул рукой на свою непутевую жизнь и решил, что ничего лучшего все равно не светит. Но даже там ему постоянно попадало от начальства за перерасход казенных средств. Прикрытием агента Кангрима служила убогая лавочка, торговавшая чем попало – от сигарет до боеприпасов. И лавочка эта постоянно пребывала на грани разорения. Так умело Витька вел свой нехитрый бизнес. Пожалуй, если бы на должность полевого агента Каппы было бы хоть одним претендентом больше, незадачливого лавочника уволили бы и отсюда. «Вот, ты просил», — кратко сообщил Дэн, кивая на это угрюмое создание. «Витька Кангрим. А это Макс, мой двоюродный брат. Вы, наверное, знакомы, только не очень друг друга помните». Тяжелая квадратная челюсть Витьки несколько раз шевельнулась. Видимо, так у него протекал мыслительный процесс. «Не», — произнес он наконец, — «не помню. У тебя этих двоюродных огромная орава, и я в них путаюсь. Макс — это который актер?» «Актер — это его отец. А Макс — твой коллега из агентства «Дельта». «Ага», — возрадовался коллега, достигнув, наконец, согласия со своей памятью. «Дошло. Ты чем-то похож на своего предка в старых фильмах. Вот я и спутал. Ты тот Макс, у которого Ресс вечно права одалживает. Ну, здорово!» Рукопожатие Витьки полностью подтверждало первое впечатление. А первой мыслью Макса при виде Дэнова дружка было: «Если бы этого Витьку до 20 лет назад в нашу службу, мы бы его пропихнули в корпус паладинов». К сожалению, когда они виделись в последний раз, Витьке было 18 лет, и задатков будущего паладина в нем тогда не было заметно. Сейчас же перед региональным координатором сидел массивный дядька полутяжелого веса, вполне способный управиться как с полным комплектом боевых доспехов, так и с подобающим жеребцом. «Ты, я вижу, даже не потрудился переодеться», — заметил Дэн, демонстративно поддев пальцем прореху на Витькиной вытертой кожанке. Из-под куртки выглядывала замусоленная трикотажная майка, криво зашитая в нескольких местах неумелой мужской рукой. «Вить, а ваше начальство не перегибает палку, заставляя вас выглядеть не богаче коренного населения? По-моему, даже коренное население свои тряпки стирает и штопает».
«Иди нафиг!» — огрызнулся Витька. «Много б ты понимал в обычаях коренного населения. Толком выстиранная и заштопанная одежда означает наличие в доме женщины. А если мою гипотетическую женщину никто не видит, значит, я ее прячу. А если прячу, то она либо мутантка 3-й степени или выше, либо, наоборот, полностью здорова и подлежит сдаче в городской генофонд. Там знаешь, какой дурдом на этой гребаной Каппе. Мне только конфедератов с обыском не хватало, чтобы приперлись искать спрятанную женщину и нашли контрабандное бухло, да прикрыли к чертям мою лавочку.
«Это что, серьезно? Насчет городского генофонда?» — подивился Макс, присаживаясь. «А если она будет против?»
«А кто ее спрашивать будет? Единственный выбор, который есть у здоровых, это выбор партнера из предложенных таких же здоровых. Круто, конечно, но конфедератов тоже можно понять. Человечество вымирает как вид, и надо хоть как-то с этим бороться».
«А ты тоже?» — хихикнул Дэн. «Пополняешь генофонд».
«Сейчас. Разбежался».
«А вас что, там не проверяют? Ты же здоровый, как бульдозер. Пара анализов. И да здравствует Витек, лучший производитель пятого оазиса».
«А вот».
Грубиян Витька торжествующе продемонстрировал отсутствующему здесь городскому генофонду крупную и увесистую фигу.
«Я официально признанный мутант. С меня даже взяли подписку о неразмножении».
«И сколько тебе это стоило?» – вежливо поинтересовался Макс, ожидая, когда же ему дадут завести разговор о том, ради чего он и попросил Дэна свести его с Витькой.
«Абсолютно легально», – засмеялся агент. «Ты же видишь, я рыжий».
«И что?»
«Я единственный рыжий на Каппе. Уж не знаю, то ли они там все вымерли, и никто не помнит, что они вообще были, или их и до падения не было. Меня проверили, обнаружили, что рыжесть у меня наследственная, а во всем остальном я нормальный. И выдали документ, где значится, что я мутант первой степени. Все законно. Я могу жить на окраине города с наружной стороны стены и не имею права размножаться. А начни я стирать свои шмотки каждый день, мигом заподозрят, что я завел себе бабу и незаконно размножаюсь».
Региональный координатор в душе согласился, что такого беспредела нет даже в Мистралии. И порадовался, что с него самого никто не догадался в свое время взять подписку о неразмножении. После чего перешел к делу.
«Я вот что хотел спросить. Помнишь монету, которую ты привез с Капы и подарил Рессу?»
«Не припоминаю», —
начал Витька, но Дэн тут же на него наехал. «Не ленись, напряги память, это важно».
«Да вы что, припухли?» — возмутился друг детства. — «Я вам каждую проходящую через мою кассу монету должен помнить».
«Вот это!» — продолжал настаивать Дэн, предъявляя упомянутый образец копейской валюты. «Ты сказал, что тебе ее дал кто-то странный».
«Убей, не помню. Помню, только Ресс пощупал и сказал, что в ней присутствует нехорошая аура от прежнего владельца».
«И все? Больше ничего о прежнем владельце?»
«Ничегошеньки. Я хотел выкинуть, а Рес сказал, что лучше спрячет. Вдруг кто-то несведущий найдет и беду на себя накличет. И больше мы об этой монетке не вспоминали. А на кой оно вам понадобилось? 5 лет уже с тех пор прошло. Раньше спросить не могли».
«У тебя есть какие-нибудь гипотезы о ее происхождении?» Без особой надежды поинтересовался Макс. И, разумеется, никаких гипотез не услышал. Зато услышал, что они с Дэном точно-таки припухли, как и вся их ненормальная семейка, раз думают, будто простой смертный по одному виду несчастной монетки, которых на Каппе пруд пруди, что-то им об этой самой конкретной монетке может рассказать. Разумеется, Макс не смолчал и ехидно заметил, что лично знает одного господина, который без всякой магии способен высказывать гипотезы и делать выводы, хотя от агента Канграма отличается только коэффициентом интеллекта. «Брэк!» — весело закричал Дэн, тут же подхватываясь с места. «На этом рубню закончим и пьем чай». «Да, Витек, чай. Не смотри на меня так. Хочешь спиться — твое дело, но без моего участия. Мало тебе вчерашнего бардака у Гаврюши? Совесть бы имел, алкаш несчастный. Мой бестолковый тесть и без твоего дурного влияния не особо следит за здоровьем».
«Да понимаешь?»
Витька сокрушенно взъерошил огромной пятерней свои огненные кудри.
«Я, собственно, и не собирался. Один мужик из католической миссии меня попросил познакомить. Он еще в молодости фанател от вредных ископаемых. А он такая пьянь, этот Жан. Даром, что священник. Вот и получилось. Я на работе, чтоб ты знал, вообще не пью. То, что они там на Каппе из своих радиоактивных опилок гонят, пить невозможно. Печень отваливается. А дома всем почему-то кажется, будто я спиваюсь, потому что только дома и пью».
«Могу предложить два варианта», — тут же сообразил Макс.
сбегать за бутылкой или же создать для тебя полную иллюзию опьянения. Второе безвреднее.
«Да нет, спасибо, мне на работу», — вздохнул Витька, мгновенно забыв о недавнем обмене шпильками. «Я просто так сказал. Чай пойдет».
«Не стоило выпендриваться», — пожал плечами Дэн, расставляя перед гостями чашки. «Кстати, Макс, раз уж речь зашла о здоровье, поговори с дядей Байли, если сможешь».
«На предмет чего?»
«На предмет его здоровья, чего ж еще? Совсем твой старик из ума выжил. Меня уже не слушает».
«Ну, это еще не признак безумия», — чуть усмехнулся Макс.
«Ничего смешного. Тебе реально светит остаться сиротой в ближайшие месяцы, если твой озабоченный папенька не прекратит шляться по девкам. Я тебе, как врач, говорю, попытайся его вразумить. Он рад без памяти, что у него до сих пор стоит, и не может понять, что кроме этого самого у людей бывает еще голова и весь прочий организм. Ты бы видел скан его мозгов. Сосуды как сопли, а он трахается».
«Хорошо, поговорю», –
неохотно согласился региональный координатор и сосредоточенно уставился в свою чашку.
«Как же, послушает папа хоть кого-нибудь. Если уж Дэна не слушает, а Дэн все-таки врач. Бесполезно и пробовать. Угробит себя дорогой папа, но ни за что не согласится отказаться от любимого дела ради каких-то там сосудов».
«Вить», — продолжал между тем кузен, — «а может, ты все-таки попробуешь вспомнить? Мы с Максом тебе помогли бы. Память такая штука, что ее можно подправить. А нам действительно позарез нужно выяснить, что это за денежка и откуда взялась. От нее у Ресса такие видения покатили, что надо обязательно разобраться, а то вся эта фигня сильно попахивает апокалипсисом».
«В каком мере?»
— невесело ухмыльнулся бывший хозяин загадочной монеты.
«Трудно сказать, но Максу кажется, что пострадает в первую очередь Дельта. Да какая в сущности разница? Там тоже люди живут. Подумай, вот ты взял эту монетку из своей кассы. А кто к тебе тогда заходил?»
«Да мало ли народу ко мне в лавку заходит. Половина оазиса у меня отоваривается».
«Нет», — счел своим долгом вмешаться Макс. «Если бы это был кто-то незначительный, обычный человек, тогда и монета была бы обычная. Вспомни, не заходил ли к тебе кто-нибудь настолько странный, что ты его невольно запомнил? Это очень важно».
Честно, Витька задумался. Даже глаза прикрыл для пущей сосредоточенности. А кузен Рельма, украдко переглянувшись, осторожно попробовали ему помочь. Очень бережно и ненавязчиво, чтобы сторонняя стимуляция не создала помех.
«Во! Вспомнил!»
— воскликнул агент Кангрен минут через 10, когда оба мага уже вспотели от напряжения и подумывали о более радикальных методах.
«Заходило ко мне одно чучело. Просто удивительно, как я вообще мог его забыть?»
«Есть много способов», — заметил Макс, вытирая лоб. «Но на наше счастье твое чучело ими не воспользовалось. И забыл ты все только потому, что был пьян, когда все произошло. Так что там?»
«Зашел какой-то мутант».
«Точно мутант? Ты проверял?»
«Да что я, на глаз не вижу, что мутант. Люди настолько худыми не бывают. А если и довести человека до такого состояния, то он от ветра шататься будет. И морда у него была закрыта. Точно мутант. Зашел, постоял, посмотрел, купил спички и свалил. А когда он ушел, в мою лавочку ворвался бродяга Швард с такой перепуганной рожей, будто за ним стая граков гонится. Он почему-то не чаял увидеть меня в живых, поскольку мое заведение почтил своим присутствием сам повелитель. Наверное, хотел лично на меня полюбоваться и прикинуть, не подхожу ли я под описание владыки небесного огня. Я еще подумал, наверное, не подхожу, раз не убил. Но на всякий случай попросил Жана мою халупу осветить. А то мало ли что. Разное говорят про этого повелителя».
«А подробнее можно?»
«Пожалуйста, Вить», — поддержал Дэн. «Это действительно важно. А в семье не треплются направо и налево о важных вещах. Так что за секретность можешь быть спокоен».
«Я бы мог послать официальный запрос в вашу контору», — добавил Макс. «Но его продержат пару лун во всевозможных канцеляриях. А дело срочное.
Видения Ресса уже начали сбываться.
— Ты мне не говорил, — укоризненно заметил кузен.
— Просто к слову не приходилось. Помнишь, как мы чуть не подрались с Толиком, когда Ресс упомянул о возможном участии моего сына во всем этом безобразии? Так вот, все уже случилось, причем абсолютно стихийно. Я никоим образом не мог повлиять на события и напрасно полагал, что судьба станет спрашивать моего согласия. Короля Шелара действительно пытались убить, и Диего смог этому помешать, случайно оказавшись поблизости. С мальчишкой ничего не случилось, как и предполагал наш ясновидящий кузен. Но, как ты помнишь, это не значит, что теперь все будет в порядке. Угроза, исходящая от чего-то, что символизирует эта монетка, осталась реальной. И до сих пор никому не известно, как эту угрозу устранить.
«Интересно», — оживился Дэн, и его азиатские глаза загорелись мальчишеским азартом. «А какой же расклад получается теперь, если считать, что исходные изменились? Может, стоит попросить Ресса еще раз перебрать те же вещички?»
«Бесполезно. Этот вариант у него уже рассмотрен. И он тоже не отличается оптимизмом. Чтобы внести какие-то изменения в уже известный прогноз, надо опять менять исходные, вводя новые факторы. Поэтому я и пытаюсь добыть хоть какую-то информацию о монете и ее владельце, чтобы понять, где эти факторы искать. Не совать же Рессу все подряд, в надежде, что правильный ответ случайно найдется сам собой».
«Это, конечно, не особо вежливо, но все же, если судьба настолько благосклонна, что потрудилась обеспечить случайное спасение этого твоего короля... Кстати, интересно, какова была вероятность такого благополучного поворота дел?»
«Не знаю. Но судьба обычно бывает благосклонна к ворам чаще, чем к людям, ненаделенным тенью. Помимо всяких прочих полезных свойств, тень дает своему владельцу удачу и воровской фарт. А если учесть, что у его величества проблемы с нюхом, то это должно компенсироваться усилением других воровских качеств, в том числе удачи. Он действительно очень везучий человек, я уже не раз замечал. Но это не делает его абсолютно неуязвимым, особенно в случае каких-либо глобальных катастроф».
«Слышал, Вить?» – тут же обратился Дэн к своему приятелю. «В твоих силах предотвратить глобальную катастрофу. И может, оно так и получится, если ты поведаешь нам подробнее о загадочном повелителе, который забредал в твою лавку».
«Ага», — неприветливо фыркнул Витька. «Сейчас я вам расскажу всю эту муть, и вы еще додумаетесь мне торжественно объявить, что я действительно избранный герой, и моя миссия — спасти этот мир от черного властелина и прочего вселенского зла».
«А ты ответишь, что в моем возрасте не солидно играть в фэнтезийные ролевухи». Жизнерадостно ухмыльнулся почтенный доктор Рельма. «Знаю, Вить, но ты все-таки поделись с Максом информацией об этом мутанте. Дело действительно важное. Обещаю не снаряжать тебя на битву со злом в качестве главного героя».
«А не главного», — поддел его потенциальный герой. «А в качестве мелких сошек мы и так каждый день боремся со злом», — философски заметил Макс. «Не скажи еще, что ты даже об этом не подозревал».
«Да ну вас, трепачи!» — сердито нахмурился Витька и все-таки поведал кузенам Рельма то, о чем они так настойчиво просили. Он появился очень давно. Этот странный человек, которого назвали своим повелителем мутанты Верхнего Чигина. Заговорили о нем немного позже, чуть больше 20 лет тому назад, когда под его предводительством несколько общин мутантов объединились, силой заняли Нижний Чигин, подмяв проживающие там племена, и прочно обосновались на развалинах старой военной базы. Дикари из лесов около Больших озер поговаривали, будто бессмертная Нарна, знаменитая пророчица и колдунья, знала его еще до падения. Сведения эти были более чем сомнительны. Получалось, будто и загадочный повелитель, и припадочная провидица жили на этом свете около 200 лет. Дикари клялись, что так оно и есть, что Нарну помнят еще их деды, и что именно поэтому ее прозвали Бессмертной. И раз она что-то говорит, то это, несомненно, и есть самая правдивая правда. Впрочем, верхнечигинские мутанты то же самое говорили о своем повелителе. Так что все эти россказни о бессмертных можно было смело считать примитивной первобытно-общинной пропагандой.
Спустя несколько лет легенда о предполагаемом бессмертии колдуньи-долгожительницы была достоверно опровергнута. Может, конечно, старушка и прожила бы еще сотню-другую годков, если бы не вмешался повелитель со своими мутантами. Непонятно, зачем ему понадобились эти земли вокруг больших озер. Судя по показаниям приборов, места были ничуть не чище их верхнего чигина. Разве что самую малость. Дикари были частично перебиты, частично изгнаны из своих земель и расселились вокруг 18-го оазиса, разнося туберкулез, дизентерию и вредные сплетни. В основном рассказывали несчастные беженцы о зверствах завоевателей, о всяческих сверхъестественных деяниях их повелителя, а также о последнем пророчестве Нарны, которая на деле оказалась очень даже смертной и дни свои закончила не лучшим образом. Если верить ненадежным источникам, то есть помешанному дикарю, которому посчастливилось унести ноги из плена, повелитель мутантов лично прикончил несчастную старушку, предварительно над ней надругавшись в особо извращенной форме. Судя по тому, что пророчица выглядела на все те 200 лет, что ей приписывались, либо повелитель был не совсем здоров на голову, либо очевидец страдал, кроме всего прочего, еще и галлюцинациями. По этой самой причине последнее пророчество Нарны всерьез не воспринималось. Как можно принимать всерьез бред сумасшедшего дикаря, многократно пересказанный и искаженный другими неграмотными дикарями? Точного текста пророчества не существовало в природе, так как изложено оно было один раз при обстоятельствах, уже упомянутых выше, и записать, разумеется, никто не потрудился. Впоследствии очевидец воспроизвел текст в меру своего дикарского разумения. А сколько раз этот текст перевирался, переходя из уст в уста, никто не мог сказать точно. В конфедерации эти пророчества вообще были запрещены к распространению, как подрывные. В них упоминалось о падении 20 оазисов. Лично агент Канграм этими бредовыми идеями не интересовался. И, возможно, так бы о них и не узнал, если бы не одно забавное обстоятельство. Дикари, обитавшие в окрестностях 5-го оазиса, странно косились на нового хозяина лавки с первого же дня его появления. Причем косились не враждебно, а с неким восторженным любопытством. Канграм долго считал, что причиной такого нездорового интереса к его персоне является всего лишь непривычный для местных жителей цвет волос. Частично так оно и было. Но точную причину ему растолковал бродяга Шварт, коллега и оптовый покупатель, который торговал с дикарскими племенами и знал почти все об их обычаях и укладе. Как раз после визита странного покупателя, который его так напугал, бродячий торговец изложил Канграму историю повелителя и одну из версий последнего пророчества. Помимо падения 20 оазисов, покойная колдунья предсказала скорую гибель и самому повелителю, на что тот по официальной версии рассмеялся. Канграм и сам бы на его месте рассмеялся. Странно, если бы старуха пожелала своему убийце что-нибудь более приятное. Кроме скорой погибели, врагу было обещано, что он, во-первых, не сможет вернуться, куда именно не уточнялось. Во-вторых, потерпит ужасающие поражения в своих попытках отомстить. Опять же, без уточнения, кому именно. И в-третьих, таким злым быть нехорошо, и за это его боги накажут. Вот тут и начиналось самое интересное. Те самые боги, призванные наказать злодея, упоминались поименно и даже с примерным описанием. Карающий меч света был по определению велик и светел, а также оснащен необходимым для карания холодным оружием. Владыка небесного огня, как и следовало из его имени, владел неким загадочным небесным огнем. И вместо волос у него тоже это самое пламя присутствовало. Теперь уже никто не объяснит, имела ли старушка в виду некое сверхъестественное существо с костерком на голове, или же просто огненно-рыжего господина вроде Витьки Канграма. Но повелитель, услышав о появлении такого странного человека с необычным цветом волос, поспешил лично проверить, не по его ли душу явились карающие боги. «Да», — прокомментировал Дэн, — «пришел злодей сразиться с героем. Глядь, а вместо героя сидит что-то оборванное, немытое, и тщится сфокусировать свой геройский взор,
ибо оно к тому же и пьяное в стельку.
«Это не смешно», — заметил Макс, пристально вглядываясь в рассказчика. «И запросто может быть правдой. Ты хоть знаешь, что этот покупатель тебя проклял? Монета, которой он расплатился за покупку, действительно непростая. И правильно сделал Рыс, что ее спрятал. Чтобы повредить посвященному второго круга, обычной проклятой вещицы мало. А вот если бы ты ее оставил у себя, не знаю, сколько бы ты прожил. Ты после того не болел чем-нибудь серьезным?»
Витька слегка призадумался.
«Сердце начало пошаливать. Но разве скажешь точно от чего? У меня уж и возраст такой, что пора. Пролечился, вроде больше не повторялось. В позапрошлом году облучился сильно. Разбился дозиметр, и я ненароком в горячее место заехал и не заметил. Да тоже ничего, вылечили. А еще на днях вампир прилетал. В окно ломился. Но войти не смог. Жан хоть и пьяница, а святит на совесть».
«Сходи в храм», — посоветовал Макс. «В обычную вашу православную церковь. Желательно в ту самую, где тебя крестили. На всякий случай сходи. Побудь там. Подумай о чем-нибудь. О чем у вас, христиан, принято в церкви думать. И хорошо бы, чтобы твою лавку осветил не католик, а священник твоей веры.
А еще лучше было бы показать этого Витьку матрессе Морриган», — подумалось мимоходом. «Проклятие, похоже, классическое. Явственно несет традиционной некромантией. Хоть он и избавился от монетки вовремя, и над домом обряды совершили, но все-таки было бы не лишне провериться».
«Так где же я его возьму?» — поморщился Витька. «Кто ж мне разрешит штатского тащить в это гиблое место? Хорошо, хоть католическая миссия есть, и на том спасибо. А могу я, кстати, в свою очередь полюбопытствовать, что у вас там на Дельте такого случилось? Такого, что вам в кои-то веки что-то понадобилось от нашей лавочки?»
«Конечно», — кивнул региональный координатор, который и не собирался особо скрытничать. Тем более он еще не обо всем успел расспросить потенциального владыку Небесного Огня.
«Информация конфиденциальная. Недавно на Дельте сорвалось очень громкое политическое убийство. И предполагаемое орудие убийства изготовлено на Каппе. Местные, разумеется, ничего не поняли, а вот мне бы хотелось уточнить, как мог попасть из одного мира в другой шприц на 5 кубиков, и в каком из миров его наполняли. К сожалению, я так и не смог выяснить, чем именно».
«Мало ли как». Агент Кангрем энергично пожал мускулистыми плечами, поправил куртку и вдруг заинтересованно прищурился.
«Как ты сказал? На 5 кубиков?»
«С делениями и цифрами? А принадлежность тоже по этим цифрам определили?»
«Ну да. Как бы еще определили без цифр?»
Витька тихо ругнулся, покосился на свой рукав и вдруг уставился прямо в глаза региональному координатору.
«А ну-ка скажи, коллега!» — медленно произнес он, продолжая пристально всматриваться в собеседника. «Не знаком ли тебе такой интересный образец чувства юмора Господня?»
«Вить!» — смешок Дэна непочтительно перебил начатый вопрос. «Тебе надо поменьше пить с миссионерами».
«Не перебивай», — вмешался Макс. «Какой именно?»
«Рост примерно 2-2.10. Худой, но жилистый. Морда очень неприятная. Глаза до того светлые, что не разберешь, голубые они или серые. Волосы не то пепельные, не то светлорусые. Разговаривает, как самый распаскудный адвокат».
«Не может быть!» — простонал бедный Макс, сердце которого ёкнуло еще на росте.
«Он говорил на каком-то из знакомых тебе языков?»
«Нет, мне пришлось на него дорожку занять.
Подозрительный тип. Все выспрашивал, вынюхивал. Говорит, бывший конторщик, а одет как миллионер. Обувь из натуральной кожи, шматье из натуральных тканей. Вот спорить готов, если б его раздеть, то и трусы бы натуральные оказались. Весь в каких-то побрякушках и перстнях, как педик. Но когда я его стукнул, чуть руку мне не сломал. Очень подозрительный. А чего ты так подкинулся? Правда, что ли, твой знакомый?»
Вероятность совпадения была настолько ничтожна, что региональный координатор даже не стал ее рассматривать. «Где ты его видел?» —
— спросил он, пытаясь понять, как этот образец чувства юмора Господня здесь оказался. — Когда? Он что-нибудь говорил? Как его зовут, например?
— Да сейчас назад, у Гаврюши. — А зовут его... Гаврюша должен знать. Я не успел познакомиться.
— Однако подраться ты с ним успел, — заметил Дэн. — Не понравилось тебе, как он одевается? Так разве это причина драться?
Макс потеребил косу и уточнил.
«Я действительно знаю этого человека, но почему ты решил, что я должен его знать?» «Ты сам сказал про шприц пятикубовый, а этот паразит так и пас мою нашивку с номером оазиса. Чем-то глянулась ему эта пятерка. И еще высказался так с намеком, дескать, он же не называет меня убийцей из-за этой нашивки. Это не ты его к Гаврюше послал вопросы дурацкие задавать?»
«Боги с тобой, Витя! Этого типа здесь вообще не могло быть. И забудь, что ты его видел. Если он еще где-то зарисуется, нашу лавочку разгонят к демонам. Как он вообще сюда попал? Ума не приложу».
Толик сказал, что выронил его из телепорта.
Охотно поделился знаниями агент Кандры.
«Правда, Толик и соврет, недорого возьмет».
«Я оторву ему руки!» – простонал региональный координатор. «И ноги! И голову, и язык тоже, чтобы не терял людей из телепорта и не знакомился со всем населением инспектируемого региона. Его же предупреждали, чтобы он этому обормоту даже на глаза не показывался».
«Так это был абориген?» Изумлению Кангрема не было предела. «Еще бы. Его дикари между мирами не шастают».
«Охренеть!»
«Что я и делаю», вздохнул Макс. «Сижу и тихо хренею.
Что он завтра выкинет? А послезавтра? Двуликие боги. Может, лучше бы его все-таки убили?
Он как, на твой взгляд? На карающий меч света не тянет?»
«На карающую кочергу разве что. Позолоченную к тому же. У вас там что, чем больше барахла на себя навешаешь, тем красивше считается? Или это его личный дурной вкус?»
Хоть и не хотелось подробно останавливаться на традициях закрытого мира, оставлять вопрос без ответа было бы некрасиво. Витька ведь ни разу отвечать не отказался. Поэтому региональный координатор со вздохом пояснил.
«На самом деле это не украшения, а магические амулеты. Защита от всего мыслимого и немыслимого. Этот человек сам терпеть их не может, но вынужден носить, поскольку у него много врагов».
«Почему-то я не удивлен», — проворчал Витька. — Мне и самому его прибить хотелось.
— Все же я тебя очень попрошу, если вдруг случайно обнаружишь это недоразумение у себя на каппе, не вступай с ним в драку, а постарайся как можно тише и незаметнее связаться со мной и вернуть его домой. Мне кажется, в своем мире он очень нужен. Кстати, ваша служба оборудована Т-кабинами так же, как и наша? Выходы только на Альфу?
— Понятное дело. Ты все о том же, как шприц попал к вам?
Нет, Макс, не могло ничего попасть с Каппы на Дельту, минуя Альфу. Это кто-то должен или иметь доступ к кабинам обеих лавочек, или передавать через несколько рук. Например, как мы сейчас с тобой. Я привез сюда, отдал тебе, ты доставил на Дельту. Иначе никак.
Очень даже как, возразил Дэн. Можно все сделать вообще без кабин. И Толик неоднократно демонстрировал вам этот способ.
Узен позволил себе с ним не согласиться.
Для этого способа надо быть эльфом. А на эльфа повелитель решительно не похож. Да и в свите его вряд ли заведутся эльфы, учитывая специфику деятельности этого господина.
Что ж, спасибо, Витя. Все, что ты рассказал, было очень полезно и действительно поможет делу. Насчет секретности можешь не беспокоиться. За пределы семьи никакие сведения не выйдут.
На самом деле Рельма несколько кривил душой. Он пока не видел, каким образом полученная информация может помочь делу. Но, по крайней мере, стало наконец понятно, отчего региональному координатору все время кажется, будто мир пребывает на грани колоссального шухера. Все-таки хотите вы или не хотите, уважаемый мэтр Максимилиана, а придется вам исполнить просьбу почтенного коллеги Эстрана и нанести ему визит. Опасно, чертовски опасно, но больше не у кого спросить,
известны ли в классической магии какие-либо способы целенаправленно пользоваться стихийными порталами. Иначе никак не выходит. Если не прямая телепортация и не кабины, остаются только стихийные порталы. Непонятно только, как через них можно попасть в конкретное место, а не куда попало. Возможно, мэтр из стран знает об этих удивительных явлениях больше, чем известно шархейским мудрецам. Но предварительно надо разыскать Аболтуса Толика и дать ему по шее. И выяснить, что он успел выболтать новому знакомому, прежде чем вернуть это чудо природы домой.